Земной рай погрузился в ночную темноту, и друзья собрались на ужин из трех блюд, которые устроили в их честь Аманда, Аллан и Мао Эйнштейны. На закуску подали соте лилит, на горячее бебек туту, а на десерт джаджан батун бедиль. К этому полагался туак, пальмовое пиво, всем, кроме Бенни, который пил воду. Самый первый вечер на индонезийской земле, такой душевной, сделался уже совсем поздним. Все угощение было съедено, и в завершение ужина каждому предложили по рюмочке писанг амбона, всем, кроме Аллана, который предпочел виски с содовой, и Бенни, попросившего чашечку чая. Буссе, ощутив, что этот невероятно счастливый день и вечер требует адекватного ответа, поднялся и процитировал Иисуса, сказавшего согласно Евангелию от Матфея: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». По мнению Буссе, это следует понимать в том смысле, что каждый может стать лучше, если будет внимать Богу и учению Божию. А потом сложил ладони и возблагодарил Господа за такой необыкновенный, такой немыслимо прекрасный день. «Оно и хватит», — прервал Аллан тишину, воцарившуюся после слов Буссе. Буссе возблагодарил Господа, и Господь, видимо, в долгу не остался, ибо счастье пребывало и пребывало в пестрой компании шведов под кровом балийского отеля. Бенни предложил прекрасной руку и сердце: «Пойдешь за меня замуж? А то, ядрена сатана, и прямо сейчас». Свадьба состоялась на другой вечер и праздновалась 3 дня подряд. Роза Мари Ердин, 80 лет, научила членов местного клуба пенсионеров играть в «Остров сокровищ», но лишь в той мере, чтобы всякий раз выигрывать самой. Ежик дни и ночи возлежал в шезлонге под зонтиком, потягивая всех цветов радуги коктейли с зонтиками. Буссе и Юлиус завели себе рыбацкую лодку, из которой почти не вылезали. А комиссар Аронсон приобрел популярность среди балийской элиты. Мало того, что он белый, более, к тому же комиссар полиции, да еще и прибыл из наименее коррумпированной страны в мире. Больше экзотики еще поискать. Аллан и Аманда каждый день совершали продолжительные прогулки вдоль белоснежного пляжа, простирающегося перед отелем. Им всегда было о чем поговорить, и все больше нравилось общество друг друга. Дело продвигалось не быстро, потому что ведь Аманде было 84, а Аллану пошел ни много ни мало 101 год. Спустя какое-то время они стали держаться за руки для равновесия, потом ужинать вдвоем у Аманды на террасе, а то что-то слишком шумно. Постепенно Аллан совсем перебрался к Аманде. Таким образом, номер Аллана можно было сдать туристам, что тоже совсем неплохо для равновесия финансового. А в один из следующих дней Аманда поставила вопрос о том, не поступить ли и им, в конце концов, как Бенни и Прекрасная, то есть взять и пожениться, раз уж они живут вместе. Аллан отвечал, что Аманда ему в дочке годится, совсем еще девчонка, но он мог бы, в принципе, от этого абстрагироваться. К тому же напитки теперь он смешивает себе сам, так что и тут опасаться нечего. Короче говоря, Аллан не видел серьезных препятствий к тому, что предложила Аманда. «Значит, договорились?» — сказала Аманда. «Ага, договорились», — сказал Аллан, и они ухватили друг друга за руки еще крепче, для равновесия. Расследование причин смерти Хенрика Хламе-Хюльтена было коротким и безрезультатным. Полиция изучила его прошлое и, в частности, допросила прежних дружков Хлама в Смоланде, неподалеку от Шорпа, Гунилы Бьорклунд, кстати сказать. Но те ничего не видели и ничего не слышали. Коллеги в Риге вышли на след алкаша, который привез мустанг на пункт утилизации металлолома, но не смогли добиться от него ни единого внятного слова, пока один из полицейских не сообразил влить в мужика 0,75 красненького. Тут алкаш и взговорил, что он понятия не имеет, кто попросил его об этой услуге. Просто к его скамейке в парке подошел какой-то с полной сумкой бухла. «Трезвым я, допустим, не был», — пояснил алкаш, «но таким бухим, чтобы от четырех бутылок отказаться, человек быть не может». Нашелся только один журналист, который через несколько дней позвонил узнать, как там продвигается расследование убийства Хлама Хюльтона, но прокурор Ранелид этого разговора избежал. Он успел уйти в отпуск и в последний момент купить горящий чартер до Лас-Пальмаса. На самом деле, хотелось бы уехать еще дальше от всего этого. На Бали, говорят, вообще классно, но билетов туда уже не было. Ничего, Канарские острова тоже сгодятся. И вот теперь он сидел в шезлонге под зонтиком, с коктейлем, украшенным зонтиком, и думал, куда мог податься Аронсон. Комиссар срочно уволился, предъявив все свои накопленные отгулы, и тут же пропал с концами. Глава 28. 1982-2005 годы. Зарплата от американского посольства оказалась очень кстати. Аллан присмотрел крашеный красной охрой деревянный домик всего в нескольких километрах от того места, где родился и вырос, и купил его за наличные. В этой связи пришлось препираться со шведскими властями и доказывать им факт собственного существования. Наконец, те уступили и начали, к изумлению Аллана, платить ему пенсию. «С чего это вдруг?» — недоумевал Аллан. «Так вы же пенсионер», — отвечали власти. «Да», — удивился Аллан. И правда, Аллан уже достиг пенсионного возраста, и даже более чем. Весной ему будет 78, и это значит, он все-таки состарился, несмотря ни на что и как-то даже не успев об этом задуматься. Хотя еще успеет. Дальше он будет только старше. Годы шли своим чередом, без малейшего участия Аллана в развитии мировых событий. Аллан не влиял даже на развитие событий во Флене, куда время от времени наведывался за продуктами, в местную ИКУ, который теперь управлял внук оптовика Густавсона, не подозревающий, к счастью, кто такой Аллан на самом деле. А вот фленская библиотека нового читателя так и не обрела. Аллан узнал, что на газеты можно подписаться, и их аккуратно положат в почтовый ящик перед домом. Очень удобно. Когда одинокому обитателю красного домика близ Юксхюльта исполнилось 83, он решил, что ездить на велосипеде во Флен становится утомительно, и купил машину. Поначалу он подумывал заодно и права получить, но еще когда-то инструктор только заговорил о проверке зрения и разрешения на права, Аллан решил, что ездить можно и так. Когда же инструктор продолжил насчет обязательной учебной литературы, теоретических занятий, уроков вождения и двух экзаменов, Аллан уже давно его не слушал. В 1989 году Советский Союз начал трещать по швам, что совершенно не удивило старого юксхюльтского самогонщика. Этот их новый парень, Горбачев, первым делом провел кампанию против чрезмерного потребления водки в стране. Не самый лучший способ привлечь к себе массы, это всякому ясно. В тот же год, как раз в день рождения Аллана, на крыльце у него объявился котенок. Он сидел и недвусмысленно давал знать, что голоден. Аллан пригласил его в кухню и угостил молоком и сосиской. Котенок нашел это решение настолько разумным, что перебрался к Аллану жить. Это был беспородный котик в тигровую полоску, который тут же получил кличку Молотов не в честь наркома, а в честь бомбы. Во время финской войны хлебницей Молотова финны иронически называли советские бомбы, поскольку в советской прессе факт бомбардировок не признавали, утверждая, будто самолеты сбрасывают на территорию Финляндии продовольствие. Говорил Молотов мало, зато оказался необыкновенным умницей и фантастически внимательным слушателем. Когда Аллану было что рассказать, то стоило окликнуть кота, и он тут же подходил к хозяину мелкими шажками, если только не охотился в это время на мышей. У Молотова имелись собственные приоритеты. Молотов запрыгивал к Аллану на колени, устраивался поудобнее и шевелил ушами. Теперь пусть хозяин говорит, что собирался. Если Аллан к тому же почесывал Молотову загривок и горло, то беседа могла длиться неопределенно долго. Когда Аллан спустя какое-то время завел кур, то достаточно было один раз сказать Молотову, чтобы не смел к ним приближаться, и кот тут же все понял и кивнул. Потом он, правда, наплевал на запрет и гонял кур, пока самому не надоело. Ну, так это уж такое дело. Что с него возьмешь? Он же кот. Аллан не сомневался. Молотов хитрее всех на свете. Даже лисы, которая постоянно подкрадывается к курятнику и проверяет, нет ли в сетке дыр. Аппетит у лисы вызывал и лично Молотов, но был для нее слишком проворен. Еще год добавился к тем, что уже имелись. И каждый месяц от властей приходила пенсия, при том, что Аллан ровным счетом ничего не делал взамен. На эти деньги Аллан покупал сыр, колбасу и картошку, да изредка мешок сахару. Кроме того, он оплачивал подписку на Эскильстуна Куриран и счет за электричество, когда тот соблаговолял прийти. После этих и еще кое-каких трат все равно оставались лишние деньги каждый месяц. Что с ними делать? Однажды Аллан положил остатки в конверт и послал властям, но спустя какое-то время к Аллану явился муниципальный чиновник и сообщил, что так делать не годится, и Аллану вернули его деньги и взяли с него слово прекратить ссориться с властями таким манером. Аллан и Молотов прекрасно ладили. Каждый день, когда позволяла погода, они отправлялись на небольшую велосипедную прогулку по окрестным гравийным дорогам. Аллан крутил педали, а Молотов сидел в багажной корзинке и наслаждался ветром и скоростью. Маленькое семейство жило мирной и размеренной жизнью, и это продолжалось до того дня, когда оказалось, что не только Аллан, но и Молотов тоже постарел. Внезапно лиса поймала кота, что стало настолько же неожиданно для лисы и кота, насколько печально для Аллана. Аллан горевал так, как не горевал никогда в жизни, и горе его переросло в ненависть. Старый подрывник стоял в слезах на террасе и кричал навстречу зимней ночи: «Ах, ты хочешь войны, лиса? Ну так ты ее получишь, чертова сука!» В первый, единственный в жизни раз Аллан был вне себя от ярости. Эту ярость не снимали ни выпивка, ни разъезды по округе на машине без прав, ни удлинившиеся поездки на велосипеде. Что никогда не следует руководствоваться местью, это Аллан знал. Однако теперь на повестке дня стояла именно месть. Аллан заложил взрывчатку под курятник, чтобы она сдетонировала, как только лиса снова проголодается и сунет свой нос слишком глубоко в куриные угодья. Но от гнева и горя Аллан позабыл, что стена к стене к курятнику. Он хранит весь свой запас динамита. И вот в сумерках, на третий день после кончины Молотова, раздался такой взрыв, какого в этой части Содерманландских лесов с 20-х годов не помнили. Леса взлетела на воздух, а также аллановы куры, курятник и дровяной сарай, но заряда хватило с избытком и на другой сарай, и на сам дом. Аллан сидел в своем кресле, когда это случилось, и прямо в нем взлетел и приземлился в сугроб возле картофельного погреба, после чего, изумленно оглядевшись, сказал: «Ну все, крышка лисе». Аллану в эту пору был уже 99, и ему здорово досталось, так что он и дальше продолжал сидеть, где сидел. Впрочем, ни отложке, полиции и пожарным найти место происшествия не составило труда. Пламя на холме поднималось высоко в небо. И когда все они смогли констатировать, что пожилой мужчина в кресле посреди сугроба возле собственного картофельного погреба остался невредим, то им на смену была вызвана социальная служба. Менее чем через час на место прибыл социальный работник Хенрик Содер. Аллан по-прежнему сидел в своем кресле, только персонал неотложки успел замотать его в несколько желтых казенных одеял. Мера сама по себе излишняя, так как от головешек стремительно сгоревшего дома по-прежнему шел жар. «Господин Карлсон, как я понимаю, взорвал свой собственный дом?» — спросил социальный работник Сёдер. «Да», — сказал Аллан, — «по старой дурной привычки. Позволю себе предположить, что господину Карлсону в этой связи жить больше негде», — продолжил социальный работник. «Не без того», — сказал Аллан. «Может быть, у господина социального работника имеются какие-то предложения?» У социального работника сразу их не нашлось, поэтому Аллана пока поселили за счет социальной службы в городскую гостиницу Флена, где он на другой день весело и с размахом встретил Новый год в обществе в том числе и социального работника Содера и его жены. Так шикарно Аллан не жевал с самого Стокгольма, когда после войны ненадолго остановился в роскошном Гранд-отеле. Пора бы, кстати, заплатить им, наконец, по счету, поскольку тогда, в торопях, он этого так и не сделал. Спустя несколько дней, в январе 2005 года, социальный работник Содер нашел потенциальное жилье для симпатичного старичка, который неделю назад внезапно остался без крыши над головой. Вот так Аллан и угодил Мальмчопинский интернат для престарелых, где комната номер один как раз была свободна. Его приняла сестра Алис, которая, разумеется, приветливо улыбалась, однако Аллану резко расхотелось жить, как только она стала знакомить его со всеми правилами внутреннего распорядка. Сестра Алис сообщила, что курить тут запрещено, и пить запрещено, и смотреть телевизор после 11 вечера запрещено, и проинформировала, что завтрак подается в 6:45 утра в будние дни и на час позже в выходные, обед в 11:15, полдник в 15:15, а ужин в 18:15. Тот, кто выйдет из дома и в нарушение расписания вернется слишком поздно, рискует остаться без еды. Затем сестра Алис изложила правила относительно душа и чистки зубов, посещения посторонних лиц и посещения друг друга обитателями интерната, и во сколько раздаются всякие лекарства, из какого по какой час можно беспокоить сестру Алис или кого-либо из ее коллег без острой необходимости. «А такая редко случается», — сказала сестра Алис и добавила, что обычно обитатели интерната просто слишком капризны. «А посрать можно, когда захочется, или тоже по расписанию», — поинтересовался Аллан. Вот так и получилось, что Аллан и сестра Алис стали врагами уже через 15 минут после первой встречи. Алан ощущал недовольство и собой, и этой войной против лисы, что он затеял, хоть и выиграл. Выходить из себя было не в его натуре. Да еще слово, которое он произнес, заведующий интернатом, может, его и заслуживает, но оно никак не входит в его собственный обиход. Добавить ко всему метровый длинный список правил, которые Алану предстояло теперь соблюдать. Он тосковал по погибшему коту. Алану было 99 лет и 8 месяцев, и он чувствовал, как теряет себя на голову разбитой сестрой Алис. С него, пожалуй, хватит. Алан устал от жизни, поскольку жизнь сама, судя по всему, от него устала, а навязываться он не желает. Значит, теперь осталось вселиться, как положено, в комнату номер один, съесть то, что подается в 18:15, затем принять душ и в свежей пижаме лечь в свежую постель, чтобы умереть во сне. А потом его вынесут, похоронят и забудут. Блаженство пронзило Аллана, как электрический ток, когда часов в 8 вечера он в первый и последний раз забрался в свою интернатскую постель. Меньше чем через 4 месяца ему исполнится трехзначное число лет. Аллан Эммануэль Карлсон закрыл глаза, точно зная, что теперь-то он отоспится. Жить, конечно, было очень увлекательно, всю дорогу, но ничего нет вечного, разве что человеческая глупость. А потом Аллан уже не думал. Усталость охватила его, и настала темнота. Пока снова не рассвело, не забелело вокруг. Надо же, смерть и правда похожа на сон. Он, кажется, успел это подумать, прежде чем все кончилось. А подумать, что он это подумал, тоже успел. Стоп. А сколько человек вообще успеет передумать, пока все до конца не додумает? Время без четверти 7, Аллан. Пора на завтрак. Если овсянка сейчас же не будет съедена, то ее унесут, и тогда уже никакой еды до обеда, — сказала сестра Алис. Помимо прочего, Аллан констатировал, что на старости лет он стал наивен. Невозможно взять и умереть по заказу, а риск, что его и завтра разбудит эта мерзкая сестра Алис и придется есть почти такую же мерзкую овсянку, делался все больше и больше. Ну что ж, до 100 лет остается еще несколько месяцев. Он уж как-нибудь успеет отдать концы за это время. Алкоголь убивает. Так сестра Алис мотивировала запрет приносить спиртное в помещение интерната. Звучит заманчиво, — подумал Аллан. А не сгонять ли потихоньку в винный магазин? Дни шли, складываясь в недели. Зима сменилась весной. А Аллан мечтал о смерти почти так же страстно, как его друг Герберт 50 лет назад. Но желание друга не осуществилось, пока Герберт не расхотел умирать. Это не сулило ничего хорошего. Хуже того, персонал интерната начал готовиться к предстоящему дню рождения Аллана. Скоро придется стоять посреди гостиной, а вокруг будут на него глазеть, как на диковинного зверя в клетке, петь поздравительные песенки и кормить тортом. Ни о чем таком их, между прочим, не просили. И вот уже осталась последняя ночь, чтобы взять и умереть. Глава 29. Понедельник, 2 мая. 2005 года. Скажете, надо было загодя определиться и всем так и объявить быть мужчиной? Да только Аллан Карлсон не имел привычки долго раздумывать. Так что не успела сама эта мысль как следует укорениться у него в голове, как он распахнул окно своей комнаты на первом этаже интерната для престарелых в Сёдерманландском Мальмчопинге и вылез на цветочную рабатку. Маневр дался не без труда, что неудивительно, ведь Аллану в этот самый день как раз стукнуло 100 лет. Оставалось меньше часа до того, как в общей гостиной интерната разразится празднование с угощением. Сам муниципальный советник будет, и местная газета, и все остальное старичье, и персонал в полном составе со свирепой сестрой Алис во главе. И только главное действующее лицо появляться там не собиралось. Эпилог. Аллан и Аманда оказались очень счастливы вместе. Оба были словно созданы друг для друга. Один не выносил никаких разговоров об идеологии и религии, а другая не знала, что значит слово «идеология», и за всю свою жизнь так и не смогла запомнить имя Бога, которому ей полагалось молиться. К тому же в один прекрасный вечер, когда взаимная близость достигла особенного накала, вдруг выяснилось, что профессор Лундборг в тот августовский день 1925 года все-таки схалтурил, поскольку Аллан, к собственному изумлению, оказался способен на то, что до сих пор видел только в кино. На свое 85-летие Аманда получила в подарок от супруга ноутбук с интернет-подключением. Аллан слышал, что молодежь любит сидеть в интернете. Залогиниваться Аманда научилась, конечно, не с первого раза, но она проявила настойчивость и уже пару недель спустя завела собственный блог. И строчила туда дни напролет о вещах серьезных и не очень, о делах прежних и нынешних, и, среди прочего, поведала о путешествиях и приключениях своего любимого супруга. Целевой аудиторией были Амандины подруги из балийского Бомонда, а кому еще интересно читать ее уютненький дневничок? Аллан сидел, как обычно, на террасе и наслаждался завтраком, когда в одно прекрасное утро на пороге возник некий джентльмен в костюме. Мужчина отрекомендовался как официальный представитель индонезийского правительства и сообщил, что его кое-что заинтересовало в одном интернет-блоге. И теперь хотелось бы от имени и по поручению президента воспользоваться некоторыми специальными знаниями господина Карлсона, если только то, что написано в блоге, соответствует истине. «А позволите полюбопытствовать, какими именно, — сказал Аллан, — есть только две вещи, которые я умею делать лучше многих. Во-первых, бренвин из козьего молока, а во-вторых, атомную бомбу. Именно это нас и интересует, — сказал человек в костюме. Козье молоко? Нет, — сказал человек в костюме, — не козье молоко». Аллан предложил представителю индонезийского правительства присесть к столу и объяснил, что однажды давным-давно сделал бомбу для Сталина, но, как выяснилось, напрасно, потому что этот Сталин оказался больной на всю голову. Поэтому Аллану хотелось бы для начала узнать, как там с головой у президента Индонезии. Представитель правительства ответил, что президент Юдойоно человек очень разумный и ответственный. «Рад слышать», — сказал Аллан, — «тогда я вам охотно помогу». И помог. Слова благодарности. Вам, Микке, Лиза, Риксон, Мот и дядя Ханс. Отдельное спасибо. Юнос. Текст читал народный артист России Юрий Лазарев.